Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, и действительно у микрофона Сергей Худиев и 100 вопросов атеиста. Здесь мы отвечаем на вопросы, которые ставят атеисты или которые, возможно, вам поставили атеисты, а вы на них затрудняетесь ответить. И я напомню, что этот вопрос, любой вопрос, можно задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, 8 800 333 1706, и можно также с нами связаться через Viber и WhatsApp 8 977 850 0996, 8 977 850 0996, и также можно выйти с нами на связь через наш сайт Teos.fm, и там же на сайте можно нам с большим удобством написать вопрос. Нас можно слушать, написать вопрос. И там, кстати, есть страничка, есть моя страничка на сайте Радио Теос. Очень легко найти, просто Радио Теос Худиев, и вам вывалится в первом же строчке поисковика моя страничка на Радио Теос, и там можно этой передаче оказать финансовую поддержку, потому что мы выживаем сейчас, мы сейчас существуем за счет поддержки наших радиослушателей. То есть, если вы считаете, что это нужно, важно и интересно, то было бы, конечно, очень хорошо и ценно, если бы вы какую-нибудь мелочь прислали. Ну и не мелочь, тем более. Итак, ждем ваших вопросов, и вот уже вопросы появились. Ага, вот пришла цитата. Человек не подписался, но прислал цитату из Ричарда Докинза. «Чтобы быть атеистом, нужна некая врожденная храбрость. Атеисты смотрят в лицо смерти без мифов, без прикрас, без сахарной обладки. Для этого нужно мужество». Ой, вы знаете, в чем тут парадокс? В том, что если Докинз прав, то он не прав. То есть он исходит из определенного набора подразумеваемостей. То есть Докинз исходит из того, что смотреть в лицо реальности – это хорошо и правильно, это составляет наш нравственный долг, что мужество – это хорошо, а вот трусость – это, наоборот, нечто порицаемое. То есть он исходит из того, что существуют некие нравственные ценности. Например, любовь к истине – это нравственная ценность. Мы обязаны придерживаться истины, даже если истина нам не нравится, нас лично не устраивает. И он исходит из того, что мужество – это лучше трусости. Вот трусом быть нехорошо. Вот надо быть мужественным человеком, надо смотреть в лицо реальности. Однако, если Докинз прав, то все эти утверждения о ценностях бессмысленны. Потому что вселенная, которую описывает тот же Докинз, вселенная без Бога, это вселенная радикально бесценностная. Есть замечательная фраза, которую сам Докинз пишет в книге «Река, исходящая из Эдема», что во вселенной нет ни добра, ни зла, ни цели, ни замысла, ничего, кроме слепого, безжалостного безразличия. И в такой вселенной, где не существует объективных ценностей, с чего он взял, что мы должны искать истину, и мы должны мужественно принимать эту истину, и это вот мужество похвально и достойно того, чтобы вот его придерживаться. Понимаете, если нет Бога, если верна атеистическая картина мира, то в этой атеистической картине мира у меня, с одной стороны, действительно нет никакого утешения и надежды перед лицом смерти, но, с другой стороны, я никому ничего не должен. Истину имеет смысл искать, и у нас есть нравственное обязательство искать истину только в том случае, если эта истина на нас такое обязательство может налагать. Вот там, где есть Бог, если мы верим в Бога, то тут понятно, мы должны искать истину, потому что истина — это Бог, Он нас создал, чтобы мы его искали и нашли. наше предназначение вообще, для которого мы созданы, искать и найти истину. И у нас есть абсолютный нравственный долг искать истину, конечно, если есть Бог, который нас для этого создал. Но если никого Бога нет, как считает Докинс, то откуда у нас берется нравственный долг искать истину? Да с какой стати? Если нет ничего во Вселенной, кроме слепого безжалостного безразличия, то я этому слепому безжалостному безразличию ничего не должен. И этому слепому безжалостному безразличию абсолютно нет дела до того, храбрый человек или трус, который там бежит прятаться в иллюзиях. Понимаете, если атеизм верен, то у нас нет долга перед истиной. Знаете, есть замечательное стихотворение у Георгия Иванова, такой был поэт в 20 веке, эмигрант, и оно, по-моему, так звучит. «Хорошо, что нет царя, хорошо, что нет России, хорошо, что Бога нет, только желтая заря, только звезды ледяные, только миллионы лет. Хорошо, что ничего, хорошо, что никого, так черно и так... Хорошо, что так черно, хорошо, что так мертво». Так черно и так мертво, что чернее быть не может и мертвее не бывать, и никто нам не поможет, и не надо помогать. Вот если Вселенная такова, у нас нет никакой обязанности по отношению к этим звездам ледяным, у нас нет обязанности по отношению к истине. Поэтому парадоксальным образом, если верна атеистическая картина мира, у нас нет оснований ее придерживаться. У нас нет долга по отношению к этой абсолютно равнодушной, пустой, холодной Вселенной. Кто говорит, что я должен в любом случае придерживаться истины? Я что, в ад попаду, если я не буду придерживаться истины? Нет, конечно. Придерживаешься ты истины, не придерживаешься ты истины. Ты мужественно смотришь в лицо реальности, или наоборот, ты выдумываешь себе утешительные сказки. Конец-то все равно один. Ты просто прекратишь существовать, и все. Поэтому, если Докинс прав, то все ценности, которым он апеллирует, долг искать истину, мужество перед лицом истины, необходимость выбирать истину, даже если она тебе неудобна, все это не имеет никакого, ни малейшего смысла. В мире, в который нам рисует Докинс, не существует долга перед истиной. Потому что истины не существует. Существует только вот эта равнодушная бескрайность Вселенной, которая, естественно, ничего не должен. И в таком случае, я ничего не теряю, являясь верующим, и ничего не нарушаю, я ничем не согрешил. Потому что нет никого, против кого бы я грешил. Если я в равнодушной бескрайности Вселенной верю в благого Бога, который все приведет к хорошему концу, который даст мне вечную жизнь... Я не совершаю ничего безнравственного, потому что во Вселенной без Бога невозможно совершить ничего объективно безнравственного. Вселенная меня за это не порицает и не хвалит. Вселенная абсолютно равнодушна, а я получаю массу плюшек, я получаю утешение здесь вот на Земле, я получаю общение с церковью, я получаю осмысленную жизнь. Какой же у меня смысл деваться атеистом? Понимаете, если атеизм верен, то у нас нет долга перед истиной. У нас есть долг перед истиной, только если верен теизм. Только если истина — это какая-то личность, божественная личность, которая налагает на нас нравственное обязательство искать истину. И разница между мужеством, с которым человек ищет истину, и трусостью, по которой не хочет знать истину, она существует только в мире, в котором есть смысл, в мире, который сотворен Богом. Потому что в мире, где Бога нет, нет никакой разницы вообще. Может быть, ты там мужественно смотрел в лицо истине, ну или ты не смотрел в лицо истине, ты себе выдумал кучу утешительных сказок. Ну и что, ты помер, и тебя нет. Это, знаете, я смотрел как-то очень смешной ролик, его сняли какие-то американские юные атеисты, и там про то, как некий молодой благочестивый христианин умирает и переживает, значит, такой смертный опыт, и этому юноше является розовый единорог, и ему говорит: «Послушай, парень, вот вся твоя христианская вера — это была чушь собачья на самом деле, ты умрешь, и нет никакой вечной жизни». А он тогда спрашивает у единорога: ну а ты кто такой тогда? Говорит: а я галлюцинация, я сейчас рассеюсь, ты, значит, об этом не думай. И этот бедный парень восклицает: а что же я тогда вот жил, значит, благочестивую жизнь, надо мне было это пуститься во все тяжкие. Конечно, весь юмор этого ролика в том, что если был бы верен атеизм, то этот благочестивый юноша, он бы умер в ожидании жизни вечной и блаженной, с блаженной улыбкой на устах, ожидая, что сейчас Господь его примет в небесные обители, ну и никогда бы не разочаровался в этом. Понимаете, пари Паскаля, оно работает не только в отношении смерти, но и в отношении нашей текущей жизни. Если нет Бога, если мир устроен так, как его описывают атеисты, у меня нет обязательств. Я никому ничего не должен. Я истине тоже ничего не должен. Говорить о том, что прятаться от истины в какие-то утешительные сказки плохо или аморально, бессмысленно. Потому что в мире без Бога не существует ничего такого объективно аморального. Абсолютно без разницы, какими сказками ты себя утешаешь, если все равно мир бессмысленен. В этом отношении, кстати, постмодернисты, они более последовательные атеисты, когда они говорят, что «а вообще давайте мы закроем вопрос об истине, не будем париться». Постмодернист, он может вообще там, как-то видел в какой-то документалке, он участвует в религиозных ритуалах всех религий, потому что это ему дает эмоциональный опыт. А почему нет? А почему нет? Если все религии одинаково бессмысленны, и атеизм тоже бессмыслен, почему, собственно, не ходи в церковь. И поэтому, если Докинс прав, и вот та картина мира атеистическая, которую он рисует, верна, тогда получается, что у нас нет никаких оснований быть атеистами, и у нас нет никаких оснований выбирать истину, потому что мы этой истине ничего не должны. Если Вселенная равнодушна, ей нам даже не наплевать, потому что наплевать — это какое-то отношение. А Вселенная, она безлична, и она никакого отношения вообще к нам не может выказать.
100 вопросов атеиста.
Виталий спрашивает. Церковь говорит, что в таинстве венчания двое становятся одним целым, соединяются с Богом, Богом на века, и после смерти останутся вместе. Но вот в Евангелии, когда саддукеи искушают Христа о жене и семи братьях, спрашивая, кому она будет женой, Господь отвечает: ибо в воскресенье не женятся, не выходят замуж, но пребывают как ангел Божий на небесах. Поясните, пожалуйста, это кажущееся внешнее противоречие. Дело вот в чем. Семья — это прообраз рая. И когда мужчина и женщина становятся семьей, они призваны являть вот между двумя людьми некий прообраз рая. Прообраз любви, взаимной заботы и вот именно райского типа. Ну, потому что мы знаем, что семья, на чем она отличается вообще от мира? Тем, что в семье отношения предполагают взаимную заботу и доверие. Это как, понимаете, не знаю, если вы приходите в ресторан, там съесть там бизнес-ланч, и вам дают тарелку супа, вы должны за нее заплатить деньги. А дома вам готовят тарелку супа, потому что вас любят, потому что вас хотят накормить. Или в миру я отдаю деньги для того, чтобы какие-то получить адекватные товары и услуги, которые я выбрал. А в семье мы тратим деньги на наших домашних, потому что мы их любим, это наши домашние. И вот семья в этом отношении подобна раю, что у нас отношения в семье строятся, если это хорошая, здоровая семья, на любви и доверии. То есть семья — это такой островок рая. И воскресение мертвых, жизнь вечная — это не значит, что разрушились отношения, которые были в семье. Это не значит, что вы стали с женой чужими людьми, ни в коем случае. Это просто значит, что рай пришел, и вы все теперь в раю. Вы все теперь друг друга любите. В воскресенье все друг друга любят, все являются одной семьей. Та любовь и забота, и принятие, и взаимное восхищение, которые были в семье, ну, по крайней мере, пробивались, просвечивали, они теперь везде, они теперь охватили всех воскресших. И поэтому тут не женится, ни замуж не выходит, потому что теперь все спасенные — это одна семья. Если раньше у нас семья была, ну вот там есть близкие люди, которых я люблю, о которых я забочусь, самоотверженно, потому что я могу и должен от чего-то там для себя отказаться. И есть люди мне посторонние, которым там я могу помочь, конечно, до какой-то степени, но я должен сказать, вы знаете, у меня есть моя семья, я должен о ней заботиться в первую очередь. То вот на небесах нет этого разделения, там все одна семья. И поэтому дело не в том, что разрушаются отношения там после смерти между венчанными супругами. Это не так, конечно, они продолжаются. Люди, которые любили друг друга на земле, они продолжат друг друга любить в вечности. Но вот эта область семейной любви, которая была сосредоточена только в семье, она теперь охватывает вообще всех, всех воскресших. Ну и другой момент, конечно, в раю не существует продолжения рода, потому что в раю не существует смерти, не существует смены поколений. То есть там не существует семейной жизни в том виде, что мы привыкли. Там мужчина и женщина живут вместе, зачинают, рожают детей. В раю не будет смены поколений, не будут приходить новые дети и не будут умирать старые люди. И поэтому, конечно же, вот той семейной жизни, к которой мы привыкли, не будет, но будет нечто гораздо более полное, лучшее, завершенное, проблеском чего, отсветом чего была семейная жизнь здесь вот у нас на земле. Я напомню, телефон наш прямого эфира 8 800 333 1706. И также можно с нами связаться через Viber и WhatsApp. 8 977 850 09 96. Вы также можете связаться с нами через сайт Teos FM. Может ли христианин поддерживать компанию Apple, покупая ее продукты, если эта компания поддерживает гомосексуализм и аборты? Вы знаете, как пишет апостол Павел, он говорит, что я написал вам в послании не сообщаться с блудниками, и дальше он уточняет, но не то чтобы с блудниками или лихоимцами, или хищниками мира сего, потому что нам бы надлежало тогда выйти из мира, а с тем, кто, называя себя братом, продолжает оставаться там блудником или так далее. И вот апостол говорит, что мы не можем отказаться от общения там с грешными людьми в миру, потому что надлежало бы нам выйти из мира. Мы когда приходим и, там, не знаю, на рынок и покупаем, не знаю, 2 килограмма помидоров, нам в голову не приходит спрашивать у продавца, а не изменяет ли он жене. Ну, изменяет или нет, но мы не знаем. На помидорах это не сказывается никак. И мы не можем требовать от каждого нашего поставщика товаров и услуг, чтобы он был благочестив и боголюбив. Поэтому лично я не пользуюсь там фирмой Apple. У меня, когда в свое время стоял вопрос, что я куплю, Apple или Samsung, я купил Samsung, и меня к этому побудила, в частности, политика компании. Но я ни в коем случае не могу это никому вменять в обязанность. Мы не обязаны отслеживать благочестие всякого нашего поставщика товаров и услуг. Потому что иначе нам надлежало бы выйти из мира. Мы не вступаем же с ними в духовное, в религиозное общение. Мы просто покупаем их товары, и все. Другое дело, что Apple очень там развит культ брендовой лояльности, когда люди уже не просто пользуются этими изделиями, а там буквально с ума сходят. Вот это уже, конечно, глубоко неправильно, но так это просто, ну, марка электроники. Я не пользуюсь, мне кажется, это не оправдывает своих денег, но сказать, что вот христианин обязан от этого отказаться, ну, я не могу. Это было бы все-таки неверно.
100 вопросов атеиста.
Станислав, мы не должны искать истину, но поиск помогает адаптации индивида к окружающей среде в процессе эволюции. То есть поиск истины является ценностью именно с этой точки зрения. Материалистическая картина мира признает наличие объектов неживой и живой природы, у живых объектов есть стремление и цель продолжить свое существование в вечности. У неживых объектов такого стремления нет, поскольку живые объекты конечны. Само по себе стремление отдельных из них продолжать жить вечно не ведет к появлению цели во всей Вселенной. Система в целом может не иметь цели, хотя некоторые ее элементы, такие цели, могут иметь. Диалектика, понимаешь. Поиск истины не помогает адаптации индивида. Ну вот смотрите, был такой, забыл, как его звали, но был такой представитель группы, отделившейся от мормонов. Вот мормоны, они уже довольно давно отказались от многоженства. И там появились еще так называемые фундаменталистские мормоны, которые в этом уперлись и сказали: нет, мы будем многоженцами, мы считаем, что так и надо. У них из-за этого постоянно какие-то трения с властями, время от времени их власти накрывают за то, что они там женятся на девочках-подростках. Какие-то мужики под 50 лет, а у них там 20 жен-подростков. Соответственно, молодых ребят они из своей общины выгоняют, и они там потом неприкаянные слоняются, совершают преступления. То есть масса проблем с этим. И вот один из лидеров всей этой группы, у него там несколько десятков жен и какие-то сотни детей. Человек отлично устроился в этой жизни и отлично продвинул свои гены. Знаете, вот произвести такое количество детей, ну, очень мало кому удавалось. Вот так продвинуть свои гены. С точки зрения эволюции мужик абсолютно чемпион. Но это же не говорит, что его взгляды на Вселенную сколько-нибудь имеют какое-то отношение к истине. То есть истина и какие-то мирские цели абсолютно в разных плоскостях лежат. Да, слушаю вас.
Сергей Львович, здравствуйте. Это Роман.
Добрый день, Роман.
Вот вы написали статейку, в которой критикуете статью нейрофизиолога Василия Ключерева про то, как мозг принимает решения на ФОМЕ, да? И путем привычной для вас статистики клоните вы, понятно, к тому, что хоть кол вам на голове тиши, но никакая нейрофизиология не убедит вас в том, что души со свободной волей не существует. Ну, кто же сомневался, Сергей Львович? Конечно, читать вашу казуистику забавно. Практически в каждом предложении либо грубое надругательство над логикой, либо откровенный обман. Я, наверное, не поленюсь, напишу разбор вашего словоблудия. Ну вот, например, вы пишете про эксперимент Бенджамина Либета, показавший, что мозг принимает решения за доли секунды до их осознания. Эксперименты Либета показали, вы пишете, да, что после осознания решение мозга можно заблокировать в течение 200 миллисекунд, и в этом смысле человек свободен. Сергей Львович, единственное, что показывает вот эту возможность блокировки, так это то, что одна область мозга, а именно префронтальная кора, в зависимости от доминирующей в данный момент мотивации, может затормозить действие другой.
Хорошо, Роман. Ну вот, смотрите, обратите внимание на то, что вы используете в вашей речи ценностно нагруженные выражения. Вот сразу, вот как минимум. То есть вы говорите «словоблудие», это выражение, которое содержит определенную оценку. Понимаете? То есть вы, это использование такого рода лексики, оно подразумевает, что вы относитесь к моей там речевой деятельности с неодобрением. Вы находите ее неправильной. То есть для того, чтобы вообще такую лексику использовать, нужно находиться во Вселенной, где определенные ценности есть. Вот об этом у нас уже, кстати, зашла речь, когда мы говорили о известном высказывании Докинза. Второе. Что касается экспериментов Либета. Там просто о чем шла речь. Я для тех, кто не в курсе, я напомню, что речь шла о том, что на человека вешали электроды, которые позволяют отслеживать изменения электрических потенциалов в его мозгу, и просили его поднимать руку в любой момент, когда у него возникнет такое желание. Ну, спонтанно, то есть не в какие-то предписанные моменты времени. И вот человек время от времени поднимал руку, а электроды показывали, что электрическая активность мозга, которая предшествует поднятию руки, она возникала до того, как человек осознает свое решение. Примерно за полсекунды. То есть человек должен был ответить на вопрос, когда у него возникло желание поднять руку. И он рапортовал, что вот это осознанное желание у него возникало после уже того, как электроды показывали изменение электрической активности в мозгу. Ну и на этом основании некоторые люди сказали, что на самом-то деле это показывает отсутствие свободной воли, потому что мозг формирует решение до того, как человек его осознает. Сам Бенджамин Либет, который все эти эксперименты проводил, он не считал, что его эксперименты доказывают отсутствие свободной воли. Потому что Либет обратил внимание, и он это установил, что у человека, когда мозг ему подкатывает это решение, у него есть возможность на него отреагировать, сказать «да» или «нет». У него есть примерно там 200 миллисекунд на то, чтобы, или 100, я не помню, ну какой-то момент на то, чтобы сказать «не, я не буду поднимать руку». Просто в условиях эксперимента у человека нет, ну а почему бы не поднять руку, в чем проблема-то? Это решение, которое ничего не значит, ни на что не влияет, поэтому он ее спокойно поднимает. Ну вот, допустим, в другой ситуации, допустим, я испытываю искушение кого-то обругать, там, меня кто-то раздражает. И мне мозг подкатывает, формирует даже те слова, с которыми я сейчас там, его назову, там, всякими нехорошими словами. Но бах, у меня срабатывает, у меня есть свободная воля, по которой я говорю «нет». Я это оставлю при себе, я не буду своему раздражению давать волю. И поэтому эксперименты Либета ничего нам не говорят об отсутствии свободной воли, они нам говорят только о том, что мозг подготавливает для нас решение. Примерно так же, как, ну, сидит, допустим, какой-нибудь высокопоставленный начальник, там президент сидит, и к нему входят люди с докладами. И наличие этих людей с докладами никак не опровергает того, что у президента есть свободная воля. Он может дать докладу ход, он может согласиться с предложенными мерами, а может не согласиться. Вот точно так же этот процесс в мозге мне предлагает, и он говорит, слушай, вот мы сейчас проходим мимо ларька с сосисками, сосиски пахнут, давай ты прикупишь себе, значит, пару сосисок, их сожрешь, вот, будешь толстый и красивый. А, соответственно, мое сознание мне говорит, что нет, ты не будешь толстый и красивый, ты будешь, ну, толстый ты будешь, но ты еще будешь при этом больной, и вообще сейчас пост. Я могу принять добровольное решение, значит, не следовать вот этому импульсу, который ко мне пришел. Поэтому даже сам Либет не утверждал, что эти его эксперименты, они могут как-то доказывать отсутствие свободной воли. Что касается того, что на самом деле решение принимает там некая лимбическая система, понимаете, в чем дело? Как я уже неоднократно говорил, для того, дело в том, что отсутствие свободной воли делает весь материализм абсурдным. Потому что для того, чтобы принять аргументацию в пользу материализма, я должен был бы совершить акт свободной воли. Вернее, даже целый ряд таких актов. Я должен был бы сначала принять решение рассмотреть эти аргументы. То есть я должен был бы совершить акт свободной воли, я должен был бы оторваться от того, чем я занимаюсь сейчас, и сосредоточиться на рассмотрении аргументов оппонента. Я должен был бы эти аргументы понять, обдумать и принять свободное решение, с ними согласиться. Но если материализм верен, у меня просто нет свободной воли, никакие решения принять не могу. Так, у нас есть звонок еще, да, слушаю вас.
Да, Сергей Львович, это опять я. Ну вот постоянно, когда я говорю, что вы не знаете причин протекания в вашей голове, именно тех мыслительных процессов, которые в ней протекают, и вы не можете никоим образом доказать, что секунду назад ваша голова могла думать иначе, не так, как думала, вы на это отвечаете демагогией о том, что своей просьбой мол, я прошу вас совершить акт свободной воли. Ну, вот да. Просто поразительно. Вам говоришь, что это безосновательная чепуха. Ты говоришь 100 раз, 200, как об стенку горох. Вот постоянно это повторять. Вот для того, чтобы вы ответили или не ответили на мою просьбу, ваш мозг декодирует слова в образ, распознает эти образы.
Ну, хорошо.
Осуществляет ассоциативный поиск, реализует запомненные алгоритмы. И в зависимости от преобладающей в данный момент доминанты принимает решение ответить вам тем или иным образом. Или не ответить.
И минуточку. Здесь... Но если все это зависит от доминанта, зачем же вы обращаетесь ко мне с аргументацией? Если решение принимаю не я, некая доминанта.
Так, естественно, Сергей Иванович, я стимулирую вас, ваш мозг, чтобы он ответил мне должным, нужным мне образом.
Простите, это другая совершенно вещь, потому что обращаться с неким, с некой аргументацией и стимулировать мозг, это же разные вещи, они лежат в разных совершенно плоскостях. Стимулировать мозг можно, допустим, не знаю, запахом, не знаю, жареной картошки с грибами, если кто-то любит картошку с грибами. Вот это значит стимулировать мозг. Или там, не знаю, в рекламе нас бомбят всякими образами, которые должны тоже стимулировать мозг. Но аргументация — это совершенно другое дело. Аргументация предполагает, что вы обращаетесь к сознательному существу, которое в состоянии понять вашу аргументацию и принять в соответствии с этой аргументацией определенное решение. Понимаете, что, во что все упирается моментально? В то, что любая аргументация в пользу материализма, она опровергает сама себя. Потому что если материализм верен, то мы не можем аргументировать. Мы можем манипулировать друг другом. Это да. Да. Но манипуляция и аргументация лежат в совершенно разных плоскостях. Аргументация вообще не имеет отношения к истине, просто никакого. Ой, манипуляция. При помощи манипуляции вы пытаетесь заставить сделать человека то, что вам нужно, но это не имеет отношения к истине, ну, ровно никакого. Вообще. Ну, это, знаете, как вот реклама, которая постоянно использует сексуальные образы. Там выбегает какая-то красотка в бикини, а на самом деле там продают концтовары, которые не имеют никакого отношения к красоткам. Просто нужно человека там зацепить, привлечь внимание, а дальше ему уже пытаются продать что-то, совершенно не имеющее отношения к тому стимулу, при помощи которого пытались зацепить его внимание. Но это не аргументация. Аргументация — это принципиально другой метод взаимодействия, который неизбежно требует свободной воли. Просто манипуляция, аргументация — это абсолютно разные вещи. Так. Я напомню, телефон нашего прямого эфира 8 800 333 1706. И также вы можете прислать сообщение через Viber и WhatsApp 8 977 850 0996. И можно с нами связаться через наш сайт teos.fm. Teos.fm, и там можно с большим удобством присылать нам сообщения. Так, еще одна цитата. «Должен ли объяснять вам, почему мне на самом деле не нравится Библия и Коран? Хорошо, скажу прямо, мне не нравится ложь, обман и плагиат. Более того, мне противны жены, ненавистничество, неравенство полов и ксенофобия. Также я презираю гомофобию, насилие, детоубийство, геноцид и рабство. Но больше всех идиотских историй, которые содержат в себе эти отвратительные книги, я ненавижу гнусные поступки людей, которые ими руководствуются». Ну, очень мне нравятся вот такие моральные инвективы со стороны атеистов, потому что, в частности, в отношении Библии, в отношении верующих людей, по одной простой причине. Если атеизм верен, такие моральные инвективы были бы невозможны. Если, понимаете, человек, который говорит, ну, я считаю, неправду говорит, но в данном случае мы начнем не с этого. Человек говорит, что Библия чему-то учит отвратительному, аморальному, злому. Он уже исходит из того, что существуют некие объективные критерии отвратительного, аморального и злого, и существует обязанность людей, нравственная обязанность людей избегать этого отвратительного, аморального и злого. И что человек, который отвергает нечто отвратительное, аморальное и злое, вот он хороший человек. Он заслуживает похвалы, мы ему должны поаплодировать. А человек, который принимает это отвратительное, аморальное и злое, вот он напротив, человек плохой, и мы на него покажем пальцем. Но всякий раз, когда вы говорите что-то подобное, вы неизбежно апеллируете к какому-то обязательному представлению о хорошем, какому-то обязательному представлению о том, что же такое добро. Для того, чтобы атеисты могли бронить за что-то верующих, они должны неизбежно, вот любой человек, который за что-то бронит других людей, он неизбежно исходит из того, что существует какой-то объективный нравственный закон, которому люди обязаны повиноваться. Но если атеизм верит, нет никакого объективного закона. Есть субъективные предпочтения людей, которые невозможно оценивать с точки зрения того, какое из них истинное. Вам нравится это, а вам другое. Кому арбуз, кому свиной хрящик. В каждой избушке свои погремушки. Лично вам не нравятся одни явления, а мне не нравятся другие. Ну и что? Вон те индуисты считают, что ужасное преступление есть говядину. А талибы считают, что пиво пить преступление. А вы вот еще чем-то недовольны. Ну и что? Ваши личные недовольства так же мало к чему-то обязывают других людей, как мои личные недовольства ни к чему не обязывают вас. Есть юмореска про Хэнка, про то, как какие-то такие члены какой-то религии, которая поклоняется Хэнку, пытаются убедить там какого-то атеиста тоже поклоняться Хэнку, и они говорят, что Хэнк заповедовал, что там не убивай, не кради, там еще что-то, какие-то вполне такие понятные требования, и не ешь майонеза. Вот у Хэнка там такое требование, что майонеза нельзя есть. И этот атеист говорит, да в чем проблема, я майонез ем, а они на него сразу возмущаются, говорят, вот ведь гнусный ты извращенец, он майонез ест. И весь смысл юморески в том, чтобы высмеять бессмысленное религиозное требование, что вот есть всякие религии со всякими дурацкими требованиями, вот у этой религии требования не есть майонеза. Так если нет Бога и нет объективной нравственности, нет нравственного судьи и законодателя, то любое требование к поведению, оно точно такое же, как требование не есть майонеза. Оно точно так же ни на чем не основано. Лично тебе не нравятся люди, которые едят майонез. Ну и что? Это твоя проблема. Это никого ни к чему не обязывает. И всякий раз, когда атеист говорит, мне не нравится ложь, обман и плагиат, там, мне не нравится рабство и неравенство, он все-таки говорит не о том, что лично у него там такие вкусы. Он говорит о том, что есть некая объективная нравственная истина, и этой объективной нравственной истине Библия, на его взгляд, не соответствует. И таким образом он постулирует то, что в его картине мира постулировать невозможно. В мире атеизма не существует никакой объективной нравственной истины. Потому что в мире атеизма единственные нравственные агенты, которые могут иметь нравственные суждения, это только люди. А люди имеют разные мнения, разные суждения. И что, вот даже там среди атеистов, там Питер Сингер считает, что младенцев убивать очень даже можно. Может, не только делать аборты, но можно младенцев убивать. Некоторые другие атеисты говорят, что нет, вот младенцев все-таки нельзя, не надо так делать. Насчет там негодования по поводу детоубийства вообще очень хорошо, потому что, ну, есть атеисты, которые выступают против абортов, будем справедливы. Есть даже какие-то сообщества, которые состоят из атеистов, выступают против абортов. Потому что, ну, аборт — это убийство объективно, это не религиозный вопрос. Но большинство атеистов выступают за. Кто кого будет укорять в детоубийстве? Ну, конечно же, такой взгляд на Библию, он предполагает абсолютно превратное толкование, но факт тот, что просто для того, чтобы предъявлять моральные претензии к Библии, мы уже должны исходить из какого-то, из каких-то моральных требований, из какой-то моральной объективности. Сейчас посмотрим, что у нас. А, вот есть еще ряд сообщений. Станислав, ваш пример с мормоном единичен, попал в конкретные условия. В этих условиях он нашел свою истину, в других условиях он, возможно, даже не стал бы мормоном. Эволюция оперирует, экспериментирует с отдельными индивидуумами для продвижения вечности вида в целом. Но искать истину и стремление жить вечно и сладко для конкретного индивида – это ценность. Зачем в своих рассуждениях вы абсолютизируете единичные случаи? Ну хорошо, наберем не единичные. Где рождаемость выше? В Саудовской Аравии или в Швеции? Или там в России тоже? Не намного лучше. Более религиозные семьи, они более плодовиты. То есть, если вы считаете там религию ложной, то эти люди имеют ложные представления о реальности, и они активнее продвигают свои гены. Прихожу в церковь, куча детских колясок вижу. Куча. И дети бегают толпами. Самое детонасыщенное место, которое я вообще наблюдаю в своей жизни, это церковь. И мы видим, что люди, которые верят в Бога, они успешнее продвигают свои гены. То есть мы видим, что представления, которые с точки зрения атеизма ложные, они отличненько помогают людям продвигать свои гены. Просто отличненько. Тут более того, там вообще интересно получается, верующие, они вообще по жизни гораздо более живучи. Они гораздо реже совершают самоубийство, у них более многочисленные семьи. Вообще религия эволюционно полезная штука, и это неизбежно, иначе бы она не развилась. И тогда получается, что наш эволюционный успех, то есть наша способность выжить и продлить свой род, она, если атеизм верен, она прямо противоположна истине. Знаете, это аргумент, который, кстати, выдвигал Ален Плантинга. Он говорил, что если атеизм верен, вернее как, что истина, скажем так, истина не имеет эволюционного значения. И эволюция, она бы не наделила нас способностью познавать истину, она бы нас наделяет способностью к адаптивному поведению. Адаптивное поведение и поиск истины лежат в абсолютно разных плоскостях. Если, допустим, Бога никакого нет, то, тем не менее, религиозное поведение является адаптивным. Есть куча текстов, которые пишут атеисты, которые говорят, как мы дошли до жизни такой, как вообще в мире образовались религии, почему большинство людей религиозны. И они на это отвечают в рамках своей эволюционной картины мира. Они говорят, что, ну, на самом деле, наверное, с точки зрения эволюции религия была полезна, что вот эти религиозные обезьяны, они оглашали саванну пением псалмов, у них через это формировалась общность в их стае, они научались повиноваться вожаку стаи, даже когда его нету, его не видно, и вообще вести себя солидарно, и это им очень помогло, а вот неблагочестивых обезьян, их вообще съел лев рыкающий. То есть парадокс, что если вы объясняете религию с точки зрения неверия, с точки зрения каких-то научных данных эволюционных, вы неизбежно должны признавать ее эволюционно полезной. Потому что если бы она не была эволюционно полезной, она бы изгладилась из популяции уже очень давно. Но если вы признаете религию эволюционно полезной и в то же время считаете ее ложной, тогда вы признаете, что эволюция совершенно не заинтересована в истине. Тогда получается, что эволюционный процесс не наделяет нас способностью к познанию истины и никак не поддерживает, не помогает истине. И тогда у нас оказывается, что атеизм сам себя опять побивает. Ну, это очень противоречивое мировоззрение внутри себя. Но атеизм сам себя побивает, потому что он сам должен утверждать, что религия, с одной стороны, это результат эволюционного процесса, и, следовательно, она эволюционно полезна. С другой стороны, тот же эволюционный процесс должен был нас наделить способностью к познанию истины. Но если считать, что все наши способности – результат вот этого эволюционного процесса, то эволюция не заинтересована в истине. Эволюция заинтересована в выживаемости. Религиозные сообщества выживают лучше. Вот. Поэтому тот факт, что мы все-таки способны к познанию истины, мы эту истину ищем и находим, она для нас важна, это свидетельство того, что человека нельзя объяснить в чисто материалистических терминах.
100 вопросов атеиста.
Еще пришел вопрос, все-таки, так вот. Александр, атеисты говорят, что христиане не должны навязывать свою систему ценностей. Для атеистов не существует ни заповедей, ни христианских нравственных норм. В том числе потому, что сами христиане могут их исполнить. Атеисты говорят им, если вы призываете не грешить, то начните с себя. Но в ответ вы говорите, что не можете не грешить, так как якобы каждый человек грешен. Понимаете, в чем дело? Всякий раз, когда вы говорите другим людям, что они должны или не должны, вы уже выходите за рамки атеизма. Кому должны-то? Всякий раз, когда я утверждаю, что люди вообще чего-то должны, я утверждаю наличие некой инстанции, которая их обязывает. И когда мне атеист говорит, вы должны, я спрашиваю, кому? И если Бога-то никакого нет, то кому я должен в этом случае? Какой-то другой группе людей, из какой стати я и должен? Так, что касается не существует ни заповедей, ни христианских нравственных норм, потому что христиане не могут их исполнить, так это, и что? Смотрите, ни один человек не исполняет норм здорового образа жизни. Даже фанатичные фанатики здорового образа жизни, которые едят одну лишь травку, они все равно где-нибудь погрешают, едят чего-нибудь такое не то. Забегут за угол и там спрячутся, и где-нибудь в кустах тортик едят. Но это же не значит, что не существует норм здорового образа жизни. В науке люди постоянно погрешают против научной объективности. Масса примеров, как в научном сообществе постоянно появляются ученые, которые поддаются соблазну подделать, например, экспериментальные данные. Ну, не успевают они произвести все исследования, а на грант надо подавать на следующую заявку. Там, все мы человеки. И что, от этого не существует научной этики или не существует норм проведения научного исследования? Да, все люди противоречат своим идеалам, но это же не значит, что идеалов не существует. Так, Александр предлагает вот обратить внимание на исследование 2014 года в отношении околосмертного опыта. Большое спасибо, просто мы, наверное, не успеваю сейчас зачитать, у нас еще есть пара сообщений. Я предъявляю вам нравственные претензии, исходя не из объективного морального закона, а из желания, чтобы вы приняли мои нравственные ценности. А с какой стати? Ну, допустим, нравственная ценность поклонников Хэнка состоит в том, чтобы вы ни в коем случае не ели майонез. Вы в их системе взглядов страшные извращенцы, если вы едите майонез. И что? Вас это к чему-нибудь обязывает? А индуисты совершенно реальные считают, что ужасный грех есть говядину. Это что, меня к чему-нибудь обязывает? Нет. Точно так же и ваши требования меня ни к чему не обязывают. Вадим, почему многие люди сейчас верят в астрологию, ведь она антинаучна, астропрогнозы идут по радио и по телевидению? Потому что, как говорил Честертон, утратив веру в Бога, человек не остается без веры, он начинает верить во все, что угодно, там, в какую угодно чепуху, в астрологию в частности. Конечно же, астрология очень легко проверяемая, это брали просто список, справочник, кто есть кто, и смотрели, какие, собственно, результаты. Оказалось, что нет никакой связи, что люди, которые родились под знаком Марса, ничуть не чаще становятся военными, а женщины под знаком Венеры ничуть не чаще делаются актрисами, чем все остальные. Поэтому на самом-то деле никоим образом астрология не работает, и это достаточно хорошо установлено, поскольку это уже вещь достаточно проверяемая. Но время наше уже подходит к концу. Благодарю всех вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. Но я уже должен с вами прощаться. До свидания и до новых встреч.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».